Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у нас сегодня есть простынки, у нас сегодня есть о чем поговорить. Поэтому сразу начинаем. Видимо, с простыней, да? Да, вчерашние 700 рублей я добавил, все остальное у нас межподкастовые донаты, спасибо огромное. После разговорного нас ждет, благодаря Леме, синематографический вечер. Спасибо большое. Аноним, 500 рублей с покрытием комиссии. Страдания юного Вертера. Так. Спасибо за покрытие комиссии. В общем, страдания. Выпуск номер «Бесконечность». Дорогой Константин, поскольку я уже не знаю, что можно сделать, то рассчитываю на чудо в лице твоей мудрости. Пишу тебе не в первый раз, а даже не в первый раз на тему своих страданий. В целом, я даже переслушивал твои ответы, и меня это оберегало, но последний раз я писал уже полгода назад минимум. Вкратце, ситуация моя такова. Познакомился с молодой, красивой, умной, великолепной во всех отношениях девушкой. Кроме одного момента, что, скорее всего, внутри нее творится какая-то полная шляпа, не поддающаяся человеческой логике, не то что женской. Пару месяцев повстречались в невероятном любовном экстазе, потом резко пропала в один день. И это не оборот речи. И еще через пару дней была запалена садящаяся в машину к другому чуваку. После чего стало понятно, что это конец и прочее. Вроде даже выдавила из себя, что это просто друг, но нам с тобой в любом случае не по пути. Естественно, я не особо поверил в эти бредни, решил, что бывший объявился или типа того, но решил забить, с кем, мол, не бывает, хотя в моей жизни такое впервые. У меня было много женщин и в жизни, и почти всегда отношения заканчивались по моей инициативе, но плавно и без драмы. А тут бросили меня, при этом такого обожаемого ею и почти даже любимого ею. Я решил с этим смириться, но в целом мне такой резкий перепад дался ой как нелегко. Пожил пару недель в агонии. Потом неделя была более-менее успокоением. Перестал мониторить ее соцсети и прочее. И вот в какой-то момент она звонит, забрать вещички и так далее. Встречаемся с ней, понимаю, что вещички был предлог. Снова все закручивается, причем с огромной силой и скоростью. Про чувака с машиной рассказывает историю, в которую я обманываться рад, но пофиг. Правда, неправда, решил, что один раз прощается, и будет новая жизнь ныне. Ну так вот. Все закрутилось с новой силой, с новой ощущением родственности душ, какой у меня не было почти ни с кем, хотя, повторяюсь, отношений было много, в том числе и продолжительных. Да и по ней было четко видно, как она счастлива и как она влюблена. Ну и да, разговоры про любовь пошли, обещания вечности, планы на детей, совместный отпуск за границей. Все казалось сказкой, и предыдущий прокол казался каким-то странным и страшным сном, как будто это совсем разные люди. Клянусь, если бы мне в тот момент кто-то сказал, что мы снова расстанемся, я бы никогда не поверил в такое и поставил бы все свои деньги. Не ввиду любовного психоза, а ввиду того, что объективно видел, что ну невозможно такое, что слишком все круто и для меня, и для нее. А я, как тогда казалось, в таких вещах понимаю и никогда не ошибался. Но как ты понимаешь, Константин, в один прекрасный день, через пару месяцев рая, она снова исчезла. Причем мы практически жили вместе, но ей это не помешало. Я, естественно, снова в глубочайшем удивлении, точнее, даже не в удивлении, а в шоке, будто мир нафиг схлопнулся в один момент. Никак нормально поговорить с ней не выходило. Я, естественно, снова подумал про другого чувака. Может, он был, может, нет. От общих друзей в целом по всякой своей детективной фигне понял, что вроде нет никого. Но это не важно уже. Факт в том, что она сбежала снова. Общая подруга рассказала как-то потом, что знает еще минимум пару примеров из прошлого нашей дамы, когда она вот так резко сбегала из отношений, ничего не объясняя толком, а как ребенок, надеясь, что все само как-то заглохнет. Но, естественно, все всегда оставались в полном раздрае. В общем, продлились наши отношения со всеми перерывами от силы 5 месяцев, а прошло уже 8 месяцев с момента расставания. Мне кажется, я перепробовал все. Все эти методы про убрать совместные вещи, не смотреть фотки, соцсети, срывался, естественно, постоянно. Вялые попытки ее вернуть раз в 2-3 месяца без унижения, но все же. Всякий раз получал мягкое, но твердое «нет, прости, но это конец». Даже случайную встречу организовал, за что стыдно, конечно, но была какая-то вялая надежда, что лицом к лицу смогу что-то придумать. Но снова лишь приятельское «Привет, но я побежала пока». Полгода мусолим с психологом эту тему, полгода на антидепрессантах. После последней попытки вернуть, решил, что нужно идти уже до конца в плане забывания. Дал другу слово, что заплачу ему 30 тысяч за любой момент просмотра фото моей соцсетей. Переживаю дикую ломку, дичайшую. Каждое утро меня накрывает ностальгия и боль. Понимаю, что живу в этом состоянии 8 месяцев. Не знаю, справлюсь ли, учитывая, что перепробовал все возможные психологические советы и все попытки возврата. И даже лучшее лекарство – время. Хотя времени прошло уже очень много, я реально все. Я реальность все равно не принимается почему-то. И в глубине души верю, что снова сама в какой-то момент неожиданно позвонит, как в первый раз. И, мол, ничего не было, я тебя люблю. Из-за того, что произошло уже один раз, не могу отделаться от ощущения, что, может быть, снова вернется. Понимаю, что все бред. Но никогда так не любил и никогда в такой трындец не попадал. Можешь ли как-то еще под другим углом посмотреть на это все и что-нибудь мне посоветовать? Спасибо большое заранее. Мне кажется, дорогой друг, что ты, в общем-то, все ответы заложил в своей простыне. В общем, все ответы на все твои вопросы, они уже здесь содержатся. Я думаю, что нужно просто подытожить, может быть, озвучить, что ты и так, естественно, понял, потому что все это написал. Так вот, ты говоришь, лучшее лекарство – время, 8 месяцев. Ну, 8 месяцев не так уж много. Ну, в смысле, много, конечно, это... Печально и обидно, что в целом те отношения-то продлились 5, а страдаешь гораздо больше. Вот. Нужно ждать дальше. Нужно ждать дальше. Нужно ставить перед собой какие-то цели. Я не знаю. Может быть, нужно, знаешь, как вот, советуют писателям и вообще любым творческим личностям, ну и вообще со всеми прожектами, возможно, стоит что-то по типу плана сделать и поставить себе сроки, чтобы видеть изменения, понимаешь? То есть самое главное, ты говоришь, вот 8 месяцев, а ничего не поменялось. Оно, скорее всего, поменялось, но ты не ощущаешь, потому что четко в самом начале не продумал, а что должно поменяться. Может быть, ты ждешь, что ты устроишься на другую работу, может быть, ты ждешь, что у тебя появится другая девушка, но это не обязательно так. Нужно другое. Можно, например, написать. Скажем, сколько-то пунктов, максимальное количество, что ты чувствуешь. Горесть утраты, там, например, да, одиночество, чувство несправедливости. Значит, просыпаюсь по утрам в холодном поту, засыпаю с мыслями о ней, еще что-то, пятое, десятое. Вот это все написать списками, да, сколько пунктов у тебя получится. И сказать, например, 3 месяца. Через 3 месяца употребление антидепрессантов, хождение к психологу, написать список того, что есть у тебя сейчас и тревожит. И обнаружить, что в первом случае у тебя было написано 27 пунктов, а теперь пунктов стало 25. То есть 2 пункта ушли, ты их не вспомнил, потому что стал просыпаться уже не в холодном поту. Например, и если у тебя пункт был написан «думал о ней 20 раз», то сейчас ты, например, думаешь о ней 18 раз. Это значит, что результат уже есть. Понимаешь, через 3 месяца еще раз поставить себе срок и опять на память, не возвращаясь к этому списку, не вспоминая его, написать, что тебя тревожит сейчас. И увидеть, что пунктов стало 15. И все, и дальше по всему остальному. Почему это так длится долго? Попытка объяснить, что, ну, то есть, дело не в том, что это какая-то большая любовь. Вполне возможно, что и ты до этого влюблялся. Но, как ты говоришь, отношения заканчивались по твоей инициативе. Или, если не по твоей, то все равно медленно, как-то нормально, по-тихому, по-мирному, все хорошо. А здесь почему ты до сих пор? Потому что она использовала запрещенный прием. На самом деле она мудак. Она мудак и отвратительно, и ты пишешь об этом, потому что сам понимаешь, в чем мякотка. Мякотка в том, что она первый раз вернулась. Само по себе психологическая незрелость, в которой она закончила отношения просто на высокой ноте, молчанием и морозом, в принципе, претензии могут быть, но на самом деле небольшие претензии. То есть кто-то любит расставлять все точки над «и», проговаривать, вот, медленно расходиться, попить чай и все. Кто-то еще поддерживает дружеские отношения, там, ну, еще что-то, да. А кто-то предпочитает сразу, вот как нам тебе и советуют в чате, с глаз долой, сердце вон, отрезали. Она таким способом. То есть она не чувствует к тебе ничего и попыталась один раз разорвать. Возможно, этот человек еще полностью в себе не определился. То есть она не понимала, любит тебя или нет. Вот, разорвала с тобой отношения, почувствовала какую-то грустняшку, и через какое-то время вот она тебе написала про забытые вещички, потому что захотела вернуться, проверить, чувствует ли она к тебе еще что-то. Подумала, что чувствует, но в конце концов, после вторых отношений, она поняла, что все-таки не чувствует. Является ли, как я уже сказал, это такой уж экстравагантной психологической незрелостью, что она обрывает отношения разом, просто сбежав? Возможно, нет. Это вполне себе нормальный способ. Ну, то есть, можно размусоливать, да, можно разговаривать, расставлять все точки над «и», как я сказал, что-то пытаться сделать, но в конце концов прийти к тому же самому результату, что и просто быстрый разрыв и уход на мороз. Тем более, что у вас не было, знаете, брака, там, общих детей, просто длительных отношений, которые продлились там 7, 10, 13 лет. Они длились всего несколько месяцев, поэтому вполне возможно, что в принципе, модель поведения, при которой она просто быстро уходила, она не такая уж и плохая. То есть она должна была закончиться после первого разрыва. И тебе было бы нормально справиться, потому что она сказала «все, конец» и «все». И вот если бы вот этого возврата не было, да, то все прошло бы нормально. То это были бы простые отношения, которые вот ты бы запомнил как одни из, как какие ты упоминаешь сейчас другие отношения. Просто были бы одни из. Вместо этого она совершила мразотный мудацкий поступок. С другой стороны, можно ли винить человека, если он показывал то... Ну, то есть винить, конечно, можно, кто нам запрещает винить. Но она уже осуществляла такого вида деятельность, по словам вашей общей подруги. То есть она... Опять, подожди, она просто уходила из отношений, не возвращалась, да, по словам подруги? Неоднозначно. В общем, возвращалась ли она, надо смотреть. Незрелое поведение может быть поведение плохого человека, но есть такая, знаете, юмористическая зарисовка давнишняя, возможно, это даже Зощенко написал, что-то наподобие того, что нужно быть, как завоевать женщину. И эта зарисовка, она про то, что мужчина должен вести себя загадочно. Знаешь, что-то вот приходить на свидание, веселиться, а потом вдруг погрустнеть, замолчать и уйти. Вот. Корчить из себя непонятно что, знаешь. Разговаривать что-то на веселые темы, а потом... Ты знаешь, что чувствует человек, который убил другого человека? А потом замолчать, ничего не рассказывать и уйти, понимаешь, пропасть на 2-3 дня. Потом вернуться, как ни в чем не бывало. Это нездоровые такие отношения создает. Вот, вас влюбляются. Ну, это юмористическая зарисовка, но, по сути дела, она сделала то же самое. Просто вживую и в жесткой форме. И почему ты до сих пор сидишь на вот этих чемоданах ожидания? Потому что она один раз вернулась. Если бы это был просто разрыв через 5 месяцев, если был бы это разрыв через 2 месяца, но один окончательный и бесповоротный, никакой бы проблемы не было. Ты бы с этим справился гораздо легче. Но ты не можешь отпустить, потому что ты пишешь, что ты надеешься, что она опять совершит этот выкрутас. И я надеюсь, что у нее хватит совести и человечности не совершить этот выкрутас, потому что если она попытается вернуться, ты ей все простишь, а потом она опять уйдет. А она уйдет обязательно. Я надеюсь, что она не до конца глупый человек и не очень плохой человек. То есть она поняла, что, ну ладно, один раз я погорячилась, вернулась, потому что не разобралась в себе, но все-таки после второго раза я четко поняла, что ты не моя пара, ты не мой партнер по жизни. Надеюсь я, что она еще раз это не сделает. Но из-за того, что она один раз сделала, ты из-за этого сидишь и думаешь, что она что-то там передумает. А дело даже не в том, передумает она или нет, второй раз сделает такой же выкрутас. Дело в том, что это все равно ни к чему не приведет, а после третьего раза будет еще хуже. Это как рецидив. Это как с наркотиками, если ты вот слез там с чего-нибудь один раз, это хорошо. Это как с похуданием. Вот ты первый раз худеешь, у тебя все получается прекрасно. Но вот если ты похудел, а потом опять набрал вес, то потом от него избавляться очень сложно. А потом третий, четвертый. И вот я с вами, дорогие друзья, человек, умеющий сбрасывать вес, но я не могу за это браться, потому что я знаю, что он вернется, понимаете? Я не сажусь на диету, я ничего не делаю со своим весом, потому что я разочарован, потому что я знаю, что он вернется. А ты, наоборот, живешь в надежде, что она вернется. Она не вернется. Вот что тебе нужно прежде всего понять. Тебе нужно прорабатывать. Я не знаю, что тебе твой психолог говорит, но мне кажется, прорабатывать нужно эту мысль. И именно ее себе вдалбливать при помощи аутотренинга. Она не вернется. Ничего не вернется. Никогда не вернется. А даже если она вернется, это будет подоночный поступок, плохой. Ну, не будем осуждать других людей, но это будет плохой поступок. Отвратительный, который все равно в конечном итоге приведет вас к разрыву, просто тебе будет еще сложнее. То есть ты должен понять, что она не вернется ни при каком раскладе. Все, нет, ты ей не подходишь. Вот. По глупости своей, по слабодушию какому-то, она подумала после первого разрыва, я не знаю почему, может быть, там бывший там прискакал, потом она в нем разочаровалась и подумала, что ты все-таки судьба ее. Но после второго пришествия поняла, что все-таки не судьба. Но я надеюсь, что она окончательно и бесповоротно поняла, что это не судьба. Пока по твоим рассказам, когда ты даже случайную так называемую встречу организовала, она все равно сказала, я побежала, и все равно настаивает на том, что прости, это конец. И это хорошо, это мы можем ей похлопать в ладоши. По крайней мере, она не затягивает тебя в эту воронку отвратительных отношений, просто возвращаясь и уходя. Она сделала это один раз. Один раз можно простить. По-человечески мы же ее не знаем, да, мы с ней там не дружим, ничего. Но один раз мы ей можем простить. Да, она уколола тебя таким образом, этим неправильным поведением, но теперь тебе придется с этим справиться. Теперь тебе придется сосредоточиться на том, чтобы понять, что она не вернется ни при каком раскладе. Я уже сказал, под невозвращением имеется в виду, что у вас нет будущего никакого. Даже если она напьется и пойдет на попятную и придет, у вас нет будущего. Ты должен понять, что это конец. А ты сейчас ждешь и надеешься, что это не конец. И надеешься, и 8 месяцев эту надежду в себе согреваешь только из-за того, что она один раз это сделала. Если бы она один с самого раза это не сделала, ты бы такой, ну, отношения заканчиваются, у тебя все остальные заканчивались и больше ни к чему не вели, и все хорошо. А тут тебе нарушили, понимаешь, тебе кинули кость. И из-за этого ты поверил, и из-за этого так долго все происходит. Вот, единственная причина. Не потому, что ты ее сильно любишь, не потому, что у вас было какое-то особенное родство душ. Ты влюбишься еще раз, и может быть неоднократно, если будет что-то не получаться. А может быть однократно, неважно. И твои предыдущие отношения тоже были неплохие, может быть, не такими страстными. Это все не важно. Тебе сейчас эти отношения кажутся страстными, потому что она тебе устроила офигительные эмоциональные качели. Она тебя сначала бросила резко, так, как ты не привык. Не спокойным расхождением, пожали руки, попрощались и разошлись. Она тебе сначала устроила встряску, резко бросив тебя способом, который ты до этого не ощущал. Потом она сделала то, что ты никогда ты не получал, она вернулась. И потом еще раз бросила тоже тем же самым способом резкого разрыва отношений. Она тебе создала эмоциональную встряску, чем как бы как клеймом подожгла тебе внутри где-то сердце. И теперь тебе нужно заживить эту рану. Но рана не заживает, потому что ты думаешь, что она еще раз вернется. Вот, и ты должен понять, что никакого будущего у тебя с ней нет. Вернется, не вернется, не вернется, никогда и ничего. И вот это ты должен себе ежедневно вдавливать. Создать список из 27 пунктов, которые я тебе сказал, тревожат сейчас в связи с отношениями. Может, вообще просто все тревожит. Это тоже может быть отражением. То есть ты пиши, например, мне не нравится сидеть на работе, терпеть не могу там какого-нибудь своего коллегу. А потом через 3 месяца проверяешь, ты вроде бы и коллегу так терпеть не ненавидишь. Еще что-то. Может быть, это не связанный факт, а на самом деле связанный. То есть у тебя общий стресс сейчас, ты находишься в таком депрессивном состоянии, и тебе кажется, что вроде бы ты про нее столько же думаешь, а на самом деле перестал ненавидеть коллег, да? Обратно полюбил шашлычки. Вот, ты нам, например, напишешь, не могу играть в игры, не могу ли играть в свою любимую доту. А через 3 месяца написал, опять начал играть в доту. Думаешь, что это не связано, а это связано. Это и есть те самые изменения, которые идут со временем, которые незаметны, потому что ты не написал их в списке. И каждый день себе, ну, непонятно, не в режиме весь день думать об этом, чтобы напоминать себе об этом, но каждый раз, когда ты о ней думаешь, напоминать, что все, это конец, больше нет. Думай о разрыве как о смерти. Вообще есть такой психологический момент, что развод и расставание – это маленькая смерть. То есть, по сути дела, человек испытывает это чувство, близкие к потере того же самого человека, как если бы он умер. Вот. Ну и вот представь себе, что она умерла. Нет в этом ничего плохого, ребят, не придумывайте. Ну вот представляй себе, что она умерла. Если она умерла, она же из могилы встать не может. Ну все, из могилы встать уже не может. Все. Понимаешь, ваши отношения, они все, они уже лежат в могиле. Из могилы встать нельзя. По крайней мере, не в этой вселенной. Я так думаю, мне так кажется. Таким вот образом. Так. Лучшее лекарство — на работу устроиться, работать сразу не станет не до страданий. Ну, человек работает и так, без этого. Может нравиться страдать. Да никому нет. Ну, конечно, есть там мазохистские эти, но по тексту было бы понятно, что нравилось страдать. А я 8 лет не мог подруге признаться, что у меня к ней чувства. Когда признался, она отказала. Я извиняюсь. 8 лет, если ты дружишь с кем-то, то, понимаешь, даже если у нее были какие-то чувства к тебе в первое, то через 8 лет она четко поняла, что не через 8, конечно, а гораздо раньше. Если вы в самом начале не подружились, а вот просто не привели ни к чему, они дальше ни к чему не пойдут. Я что-то в это не верю. 8 лет не мог подруге признаться. Ты либо сразу признаешься, что у нее чувства нет, либо все остальное бессмысленно. Потом ты все равно переходишь в стан друзей, с которыми никогда ничего не будет в любом случае. Никто из женщин не греет это. Это мужчины могут анонировать годами. Женщины не греют такую шляпу. Ты что? Либо ты в первые, ну вот какое-то время ты познакомился там, влюбляешься, рассказываешь. А потом, если нет, то нет. Ну на нет и сюда нет. Ургата пишет: «Я тянок забываю с помощью других тянок. Как-то пришел на новую работу, увидел тамошних кобылиц и буквально за день забыл тянку, по которой уже полгода грустил». Вот видишь, какой интересный способ. «Я девушку 4 года забыть не мог, хоть и тусил после с другими тянками». Ну вот два полярных мнения. Ургата говорит, пошел, увидел кобылиц каких-то. Вот видишь, Ургата пишет: «Пришел на новую работу, увидел тамошних кобылиц и буквально за день забыл тянку». А представь, что если бы он еще увидел там не лошадей, вот, а женщин. Но Ургата у нас как бы, я не знаю его вкусовые предпочтения. Ты понимаешь? Только табун лошадей увидел и уже забыл про свою тянку. А если бы еще женщин увидел, там бы вообще. Но, с другой стороны, к брак Бунгиене это не помогло. «Была надежда просто и все, да и она поводы давала иногда». Да не давал тебе никто никакие поводы, абонент. Ну что ты вы выдумываете, ребята, мужского пола, к нам сейчас обращаюсь, сосисочные вечеринки. Ребята, никто вам никаких намеков не делает и поводов не дает. Несмотря на то, что вот показывают эти юмористические, что женщины там что-то намекают, если женщина намекает и не говорит прямым текстом, идет она в сраку. Такие нахрен не нужны. Понимаете, намеки должны быть какие? Вот ты приходишь в гости, а она стоит голая, раком раздвинув ягодицы. Вот это намек, который ты должен понять. Все остальное, ребята, не намек. Никакого намека. За все эти годы она должна была уже вот это телодвижение совершить, если бы ты ей был интересен. На самом деле, никакие женщины никому никогда намеки никакие не дают. Потому что это все отмазы для юморесок. Если женщина что-то хочет, она придет тебе, засунет руку в штаны, возьмет тебе за член и начнет дергать за этот член. И ты все поймешь. А если не поймешь, то она его вставит в себя, твой член. И тогда придется понять. Больше никаких намеков нет. Если женщина что-то хочет, она получает. Если женщина не может что-то получить, или ну, не умеет делать намеки, такая женщина и нахер не нужна. Вот и все, что я вам могу сказать. Не надо вот это думать, ой, намеки, а еще посмотришь каких-нибудь обоссышей, да? Как это, язык тела. Когда она на меня смотрит, она накручивает вот это бигуди себе на волосы. Ребята, я, когда в детстве у меня был этот телефон барабанный, я тоже на пальцы наматывал, когда разговаривал с кем угодно. И ничего сексуального я в этом не делал. Я имею в виду, с друзьями мужского пола разговаривал. А когда она наматывает на бигуди, и она на меня смотрит и наматывает. На самом деле это означает, что она сегодня не надела очки и контактные линзы. Вот. И она тебя вообще не видит. Ты для нее размытое пятно. Или вот это ногу на ногу сняла, туфельку. Туфельку она сняла, потому что идиотичная дура. И купила эти туфельки за 2000 рублей. И они выглядят красиво, похоже на лабутены, но на самом деле они ей капец как натирают. Либо она на самом деле все время ходит в вонючих кедах, а тут пришла в клубешник в туфлях с непривычки. Они ей натирают, Да еще и ноги устали. И когда женщина снимает туфельку, она ни на что не намекает. Она намекает на то, что у нее ноги затекли. Вот на что она намекает. Поэтому никаких намеков нет. Ничего подобного. Ребят, я уже сказал, прямой намек. Это вас позвали в гости. Вас встретили голыми в позе раком с раздвинутыми ягодицами. Это единственный намек, который может быть. Или схватили вас за член губами. Это единственный намек. Больше других намеков никаких нет. И не надо себе выдумывать. Соглы, если есть притяжение, это понимают оба сразу же. Кто эти ваши женские друзья? Что вы с ними делаете дружеского? Типа идете в бар пить пиво и смотреть ММА? В качалке очки друг другу чистите или что? Ну, я не знаю, наверное, беседы ведут, может быть. Да кто его знает? Кто его знает? В принципе, наверное, то же самое делаешь, что делаешь со своим партнером, окромя секса. Если они такие друзья, почему не могут отсосать по-дружески? Справедливо. Зато так легко стало после ее отказа, как будто проклятие сняли. Так вот, надо было раньше. Ты бы 7 лет мог быть свободен, через год бы, в течение года бы сказал. Ей по кайфу, что заинтересован. Ты бы так же делал, если бы поменялись ситуациями. Чего? Нет, вообще система запасных аэродромов и как можно большего числа так называемых мужских друзей во френд-зоне, это, конечно, да, есть такая практика. Вот, но, и, ребята, это ни для кого не секрет. Ну, если вы дурачок попались на это, ну, блин. Это как, знаешь, типа, вот крысы тупые. Разве они не видят, что сыр находится в мышеловке? Какие же тупые крысы? Разве они не видят, что сыр в мышеловке, что как только они возьмут сыр, мышеловка схлопнется? А? Ипотека, да, подписываю, да, ипотеку, да, беру ипотеку, конечно. Вот то же самое. В твоих силах не попадаться, в твоих силах не покупаться на эту шляпу. И все. Я так думаю, мне так кажется. Мне всегда казалось, что френд-зона — это просто вежливый способ не посылать прямо на три буквы. Но это не вежливый способ. Это мразотный способ не сказать «нет». Нет, это невежливый способ. Надо посылать на три буквы. Нет. Н-Е-Т. Нет. Никогда. С тобой никогда. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Вот что нужно, и все. А все эти заигрывания, когда «Ой, вежливый отказ, это ты себе делаешь запасной аэродром», чтобы у тебя, когда тебя бывший твой бросит, чтобы тебе огонечки в Инстаграме слали в личку всегда, чтобы ты чувствовала себя нужной и желанной в любое время дня и ночи. А также френд-зона для помощи, то есть устроить на работу, привести рассаду, вот эти во френд-зоне, которые долго тащат свою любовь, да, они прекрасные помощники. Вот когда у них там есть автомобиль, тебе мама такая: «Ой, рассаду надо везти». Ты такая: «Вася». И он приезжает к тебе и везет твоей маме рассаду. И думает и надеется, что ты ему дала какой-то намек. Ну-ну. Кингисепман, 1000 рублей. Добрый вечер, Константин. Уже не знаю почему, но сегодня мне так поперло в ставках. И я тут подумал, а почему бы поделиться небольшой радостью с любимым подкастером? Спасибо большое за 1000 рублей. Спасибо, что делишься радостью. Надо во Вселенную делиться во Вселенной, и тогда Вселенная будет делиться с тобой. Поэтому не забывайте, ребят, что так все работает. То, что вы сдонатили Константину К, вернется к вам в троекратном размере. Обязательно. Не обязательно в финансовом, но в счастье и удовлетворенности жизни обязательно вернется. И обязательно в кратном размере. Спасибо большое всем, кто донатит. Я это очень ценю. Ваши донаты очень помогают. Так. Найду другого, чтобы не плакал и не обижался, мерещится. Александр Шарапов, 250 рублей с покрытием комиссии. Да что ж такое, что мне не открывается-то ничего опять? О, я тоже с дочкой, скоро ей 5, играю в Снус Мумрика. Топовая игра для совместного прохождения. С Морой был момент страшненький, но вот и посыл, и геймплей прям кайф. Еще поиграйте в Lil Gator Game и Lost in Play. Хорошо, попробуем. Скопирую твое сообщение. Потому что я искали сегодня игру, что-то тоже ничего не нашли. Так. Укроп с петрушкой уродится в троекратном размере. Я нормально все уродится. Когда приходит уведомление, чего она хочет, то единственное, о чем думает больной мозг, сдохнуть. Или же имеется в виду найти счастье и прекрасно жить жизнь. Ничего не понятно, но спасибо. Так, оповещение это я в телегу кинул, да, я просто проверил, что кинул в телегу, да. Колымбаха, 27 сантиметров, $12 с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Есть. Кредиты. Простыня текста небольшая. Привет, Константин. Спешу похвастаться, что я вчера закрыла все свои 4 кредита почти на лям в общей сумме, и я ни о чем не жалею. Наоборот, это было лучшее решение, так как я закупила техники на лям, и теперь моя работа на хороших инструментах мне отбила стоимость кредитов и приумножила мой заработок. А если бы я это не сделала, я бы либо покупала бы сейчас по четверной цене, либо не купила бы вообще. И не факт, что смогла бы достичь того, чего достигла сейчас. Так что заключаю, Юра Хованский – настоящий экономист, так как несет полную пургу, как все лучшие представители этой профессии. Бе-бе-бе. Видимо, Юра выступает за отказ от кредитов. Да, ну тут еще надо не забывать про кредиты. Вот помните, я вам говорил, что я кредиты, в принципе, нормально одобряю, если вы понимаете, чем вы занимаетесь, для чего и почему. И особенно, если кредиты эти на развитие вашего трудового потенциала и монетизации. Да, и мы почему-то все время забываем сказать, что в нашем нестабильном мире постоянных скачков курсов и всего остального, и падения курсов валют, что кредит вполне возможно, ну, бывает, что гораздо, не гораздо, а чуть-чуть выгоднее на самом деле, чем это может показаться. Потому что все противники кредита, вот это самая основная мысль противников кредита, что ты переплачиваешь сумму, естественно, ты же платишь этому банку за предоставление займа. Так называемая процентная ставка. Почему так называемая? Называемая процентной ставкой. Ты переплачиваешь, но все почему-то забывают, что, например, ну, в некоторых странах, вполне возможно, что накопление сработает хуже. Вот все люди говорят, ты купишь телевизор за 100 тысяч, а отдашь 150 тысяч через 2 года, да? Ну, то есть в сумме будешь отдавать, пускай через год. Отдашь 150 тысяч, ты, дурачок, переплатил 50%, скажут тебе. Потому что твой кредит 50% годовых. Ты через год должен будешь заплатить 150 тысяч. Ну, в течение года, условно. И мы все такие, да, киваем. Но почему-то забывают все, что не иллюзорна совсем ситуация, когда в начале года телевизор стоит 100 тысяч, и ты пытаешься сам накопить по-честному, чтобы не переплатить кредиты. А через год... К тому моменту, когда ты накопил, телевизор стоит 200 тысяч. Вот такая веселая шляпа, что если бы ты взял за 100 тысяч и переплатил с процентами 150, а мог бы через год, но купить за 200 тысяч. И выходит, что ты копишь, а денег-то у тебя через год не хватает в два раза. А если и хватает, то получается, что ты в два раза больше заплатил 200 тысяч. Вот о чем все время забывают, что пока ты копишь, цена на то, что, на что ты купишь, она может увеличиться. Я не знаю про остальные какие-то продукты, но можно об этом сказать, например, на уровне автомобилей. Вот цена на автомобили. Посмотрите, цена на автомобиль в конце 2013 года в российских рублях. Какой-нибудь Volkswagen Polo. Посмотрите, какая эта цена стала потом. Или посмотрите цену на автомобили в начале 2022 года. И посмотрите на цену на автомобиль сейчас. Может быть, стоило взять кредит и два года его выплачивать и уже ездить на автомобиле? и выплачивать уже 2 года кредит. А можете сейчас находиться еще в состоянии накопления, чтобы купить тот же самый автомобиль, но 2 года не ездить. Юра говорит, что если кредит отдавать нечем, то и нечего его брать. Отличная мысль. Как относитесь к жилью по кредитке, как в Америке обычно живут? Это житье по кредитке, это, конечно, шляпа. Жить по кредитке можно, когда у тебя стабильная экономика, когда курс твоей валюты не прыгает туда-сюда обратно. Вот. Тогда можно жить по кредитке. А так, конечно, не стоит. Потому что ты не знаешь, как долго ты продержишься на работе. Жить по кредитке можно, когда ты уверен в своей работе. Когда ты уверен в своем рабочем месте, что оно продолжит существовать. Что твоя профессия продолжит существовать в современном мире. Вот этих нейросетей, искусственных интеллектов, которые постоянно друг друга заменяют. Постоянных санкций, экономических войн и всего остального. Можешь ли ты быть уверен? Ну что, Костя, не купил Reaper? Он же вырос вчера. Еще раз, кукол. Если бы я его купил вчера, он бы не вырос сегодня. Кукол, он бы не вырос сегодня, если бы я вчера купил Reaper. Еще раз. Понимаешь? О чем ты говоришь? Так, давайте-ка у нас небольшая технический перерыв. Небольшой. Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в 2 раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкасте. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос, поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета.
Мои мысли, мои скакуны.
Пошел покупать Ripple. Ага. Ответ донатору протян в начале. Проанализируй. Так. Сейчас. Бам-бам-бам-бам. Проанализируй, что тебя в ней так сильно манит, пишет мои мысли. Напиши ей и задай вопрос, связанный с этим. Получи ответ, который даст понять, что вы по-разному смотрите на мир. И она не такая, как ты ее себе представлял, профит. Напиши, не надо ничего никому писать, шляпа вообще. Костя, а как взять кредит на авто, если мне его не дают в банках? А я откуда знаю, мне тоже не дают кредита. Че? Нет работы, нет кредита. Извини меня, я тут тебе не помощник. Так. А если не захочет отвечать, тем более сразу станет ясно, что она неразумист, философствовать, как мы тут, не любит, и тебе с ней не по пути. Хороший способ, интересный. Так, продолжаем. 50-рублевый эксперт на связи, 50 рублей. Ответ, кстати, кукол, тут вот тебе пишет ответ. Советы купить Ripple. Помню, как побрили в 2018 году под те же обещания использования банками. В итоге вышел по курсу в два раза дороже, чем сейчас. Потом обещание в 2021 году. War never changes. По скриптум. Но дальше по скриптум ответ человеку, который со звуком там был не согласен. Но я уже ответил, поэтому не надо грубо отвечать. Поэтому мы это проигнорируем. В общем, донатор 50-рублевый эксперт на связи не верит, кукол, в твою в Ripple. Мои мысли, мои скакуны. На чем остановились? Так, в раздел вопросы теперь заглянем. Писян. О, гордая Кадавриане, прекрасная моя, сколько боли ты на себе снесла, как старались все покорить тебя, гордая Кадавриане, ты все перенесла. С давнейших пор вопрос мы этот задаем. За что так много боли нам нанесли? А ведь ответ он прост и ясен очень. За нашу гордость, за непокорность и Кадаври... Союз, нашу гордость за непокорность и кадаврианию. Понятно. Спасибо. Я умею петь песни. Павел, 100% про загадочного мужчину. Я слышал от компании подруг не раз, он такой загадочный. Сказать, что я был в шоках, ничего не сказать. Ну да, это ну юмореска-юмореской, но тем не менее работает. Нарезчик, когда ты записал работу, последний подкаст, ты уже работал или только устраивался? Работал, конечно. На следующее утро надо было идти на работу? Да. Компания развалилась, и надо искать работу. Стресс и волнительно. Ну, это дело-то житейское, нарезчик. Ищи работу, да и все. Работодателям всегда нужны работники. Работникам всегда нужна работа. Ты обязательно найдешь, если будешь прилагать усилия, обязательно найдешь. Дело даже не в том, что обязательно найдешь. Понимаешь, это же не как отношение, когда ты ищешь себе какую-нибудь там... альтушку с госуслуг, которая должна каким-то особым образом выглядеть. Работа не так. Работа – это то, на что ты соглашаешься, идя на компромисс. То есть работу, ребята, может найти каждый. Абсолютно каждый. И когда люди говорят, что не могут устроиться на работу, я не хочу, конечно, попасть в это положение, никому из вас не рекомендую, но в целом вообще... Безработные люди – это люди, которые не хотят работать на определенных работах. Это точности так же, как вот наши разговоры все время про тянок. Я такой хороший, а все такие меркантильные, или никто не ценит, что я красивый и зарабатываю денег. Они все же сводятся к чему? Они сводятся к тому, что ты не каждую возьмешь, правильно? То есть ты не возьмешь, я не знаю, прыщавую, толстую, еще какую-то, у тебя есть какие-то определенные требования. То есть ты не согласен опускаться ниже какой-то планки, именно поэтому ты одинок. Конечно, это не конструктивный путь. Я это просто к тому, что говорю, что на самом деле никто по своему, ну, в смысле, все одиноки по своему желанию. Если речь идет вот прям поставить вопрос ребром, да, что нужно там продолжить свой род, ты обязательно найдешь себе партнера, будь ты женщина или будь ты мужчина. Всегда найдешь. Просто у всех у нас есть планка. И иногда, и очень часто, люди просто эту планку не снижают и согласны быть одинокими, но не абы кого попало себе найти. Потому что абы кого попало, найти можно. И точности так же с работой. весь уровень безработицы строится исключительно из количества людей, не согласных идти на работу за определенную сумму. И это понятно, в принципе, нормально. То есть, если, например, у тебя там ты разведенка, у тебя трое детей, тебе нужно их содержать, и тебе нужно там, я не знаю, ну, $2000 в месяц, например. А тебе предлагают работу за $1000 в месяц. Конечно, это ничего не решит. Но если мы говорим вообще о том, что надо оплачивать по счетам просто, да, и там жить впроголодь, то, в принципе, работа есть всегда. Я это не к тому, что вам нужно идти, это к тому, что вас должно это успокоить. Не бывает такой ситуации, когда нет работы. Не бывает. Вы должны понять, что ваша жизнь не так уж и плоха и, в принципе, хороша, если вы отказываетесь от каких-то работ. Потому что работа говночистом, она всегда есть. Говночистом, там, я не знаю, уборщиком, копателем каких-то там, я не знаю, земляных ям. Ну, то есть черновая работа тяжелая, она всегда есть. И на нее берут абсолютно любого человека. И если вы на нее не идете и числитесь безработным, нужно понимать, что жизнь ваша не так уж и плоха. У вас есть крыша над головой, у вас есть какие-то, я не знаю, родственники, друзья, еще какие-то нетрудовые доходы, позволяющие вам платить по счетам, из-за чего вы отказываетесь идти на какую-то работу. Потому что работа есть всегда. Это должно успокаивать. То есть, если даже вы что-то долго найти не можете, вы должны понимать, что вы не сдохнете с голоду никогда. Никогда не сдохнете с голоду, потому что всегда можно где-то пойти на рынок и потаскать ящики за еду, еще что-то. Даже будучи бомжом и без жилья, вы все равно можете пойти на рынок и потаскать какие-то тяжелые грузы, и вам заплатят едой или минимальной зарплатой. Поэтому работа есть всегда. И если вы не устраиваетесь, то ваша жизнь не так уж и плоха. Ваша жизнь просто не так уж и плоха. Работы не будет в мире, когда вы вот откроете сайт HR, Headhunter, и написано будет «нет никаких вакансий». Сайт Headhunter закрывается. Вот в этот момент вы можете сказать, что вы не нашли работу или у вас нет работы. Возможно, такие ситуации были когда-то, да? В какие-то кризисы экономические, может быть, в стародавние времена. Но сейчас, я имею в виду, жаловаться вы имеете право. Я понимаю, что у вас там может быть образование, вы хотите себе какой-то определенный уровень, вы хотите жить не хуже других, это все понятно. Я имею в виду, что на вас не должна наваливаться какая-то депрессия, если вы не можете найти работу, потому что работа есть. Если мы заходим на Headhunter, и этот сайт до сих пор работает, значит, работа есть. Значит, вы отказываетесь от работы, потому что жизнь ваша не так уж и плоха, чтобы соглашаться абсолютно на любую работу. Значит, вы не голодаете. Значит, есть вам чем платить по счетам. Я так думаю, мне так кажется. И это должно вас успокаивать и вдохновлять. Костя, ты говоришь, у тебя нет $1000 на Ripple, но тем не менее на MacBook Pro 16 M2 ты где-то нашел деньги. Во-первых, на MacBook Pro 14. Во-вторых, не M2, а M1. В-третьих, я не нашел деньги. Я собирал с моих дорогих подписчиков на рабочий инструмент, чтобы шли ежедневные стримы. И ежедневные стримы идут благодаря подписчикам. Спасибо огромное вам, подписчики. Ты можешь посмотреть ролики, они есть на предыдущем канале. С благодарностью, с перечислением всех донаторов, кто вложился копеечкой в рабочий инструмент. Это был сбор на рабочий инструмент, которым я сейчас пользуюсь и благодаря которому развлекаю здесь сидящих, в том числе тебя, кукол. Это был конкретно сбор на вещь. Понимаешь, это я не накопил, не взял из закромов. Это конкретно сбор был донатов на MacBook, поэтому это так не работает. Я могу объявить в точности такой же сбор на вложение в Ripple, но есть подозрение, что, дорогие подписчики, для того, чтобы я просто разбогател и нажирал щеки, просто, ребята, я хочу денег, мне не задонатят. Мне донатили на инструмент, благодаря которому получают развлечения. Вот ты сейчас можешь задонатить на настроение, на то, чтобы стрим продолжался, а не на то, что я хочу поиграть в криптоинвестора. На это никто никогда не донатил. Ни на что похожее, ни на что подобное. Так. Так. Александр пишет, ты говорил, что программисты петухи. Я уже об этом не говорю. Я согласен. Интересно твое мнение о скачивании премиум тем плагинов для сайтов дешево. И это не кряк, а копия софта с открытым исходником. Или купить все за $2000. Интересно твое мнение о скачивании премиум тем плагинов для сайтов дешево. Это не кряк, а копия софта с открытым исходником. Или купить все за $2000. Слушай, Александр, это... Вообще непонятно. Я не знаю, что это такое. Я имею в виду, если мы говорим, например, программное обеспечение и крякнутая версия или пиратская, ну, то это пиратство. А здесь я вообще не понимаю, о чем идет речь. Просто ты предлагаешь две альтернативы, а я не знаю разницу в этих альтернативах. Я не понимаю. Сайты как... Я в этом вообще не разбираюсь, никакие сайты никогда не открывал. Для сайтов плагины, какие-то премиум темы. Не кряк, а копия софта с открытым исходником. Я, то есть, ну, открытый софт открытым исходником. Ну, напиши сам, если это открытый исходник. Я просто не понимаю, Александр. Ничего не могу сказать. Это как бы ты меня спросил, например, Костя, жить в такой провинции Китая или в другой провинции Китая? А я не в курсе дела, где эти провинции находятся, их плюсы и минусы, и чем они вообще отличаются. Может, это вообще разница в 20 километров? Понятия не имею. Прошел все ассасины, кроме «Миража». Его нет в Blu-ray, а ты прошел большинство Far Cry'ов. Что можешь сказать о Ubisoft? Мне норм. Naughty Dog на одних билдах также делают игры, а их превозносят. Дело не в одних и тех же билдах и не в одном и том же движке, а в... Понимаешь, в таком... В балансе между новизной и хорошо работающими инструментами. То есть в идеале следующая любая часть игры, она должна с одной стороны нравиться предыдущим фанатам, а с другой стороны содержать что-то новое, действительно новое. И эта проблема же не только игродела, это проблема и музыки в том числе. И насколько мне известно, в этом творческом процессе никто однозначно не побеждает, чтобы можно было у кого-то спросить, вот это действительно... человек, прохававший истину и знающий, как делать. Я на музыке привожу пример, потому что, ну вот, есть какая-нибудь группа, например, AC/DC. И она до сих пор выпускает альбомы. И эти все альбомы AC/DC звучат так же, как и 30, 40, 50 лет назад. С темами же самыми. Я не очень хороший пример привел. AC/DC еще чуть-чуть меняется. Вот, но меняется, то есть деньги зарабатывают. Все хорошо, но хитов нет. Таких, чтобы прям в новинку и залетела молодежная аудитория. То есть они просто держатся за свою старую аудиторию. Я хотел сказать не группу AC/DC, а ZZ Top. Вот группа ZZ Top, помните, такие бородачи? И они играют всю ту же самую музыку, которую играли 30 лет назад. И есть другие музыканты, которые не просто почивают на лаврах, а в один прекрасный момент вот, экспериментируют с музыкой. Очень сильно. Например, были эксперименты у Linkin Park. Помню, какие-то вообще попсовые альбомы, попсово звучало. Это был эксперимент. То есть они старались, они хотели что-то новое открыть, но это совершенно не зашло их старым фанатам. То есть они переборщили. А есть ZZ Top, которые только по старым лекалам работают. Они, конечно, нравятся старым фанатам, но и старые фанаты тоже присыщаются, им тоже надоедает то, что они слышали 25 лет назад. Хочется что-то новое. И вот найти эту золотую середину, этот золотой баланс нового, сколько процентов должно быть нового в отношении к старому, ну, к старому, доброму, понятному, никто не знает. У кого-то получается все время быть на плаву. У кого-то получается, например, там... Ну, я не знаю, кого пример приводить, но у вас любимые группы, вы сами скажете. Кто-то там вот находит такое, что какую-то часть старых фанатов теряет, но больше приобретает новых фанатов. Кому-то не удается, кто-то теряет старых фанатов, но типа не приобретает новых фанатов. И точности так же в любом виде искусства. Ну, я не знаю, художественное навряд ли, потому что художники рисуют, они что-то рисуют, как-то там нет такого движения во времени, есть как бы просто общий пласт работ. А вот музыка очень хорошо это показывает. Кино тоже не показывает. Музыка, скорее, больше похожа на игродел. И в игровой индустрии надо действительно... С одной стороны, дать что-то знакомое, понятное и любимое, но при этом добавить чего-то очень много нового и хорошего. Например, есть GTA, который в первых частях был вообще вид сверху, и поменяли полностью жанр, ну, жанр условно игры, и стали 3D, и выиграли от этого. То есть нового хорошего было гораздо больше, чем старых фанатов. И между четвертыми GTA и пятыми, с одной стороны, они остались в том же жанре и расширили вселенную. То есть тут у нас есть GTA Vice City, ты ходишь по открытому городу, ты за бандитов играешь, какие-то квесты выполняешь. И вроде бы то же самое осталось в пятой части, но пятая часть настолько культовая, настолько продающаяся, что до сих пор она в десятке самых продающихся игр на консолях, вот как в десятке висит, так и висит в десятке Великобритании. То есть вот они сыграли. И, возможно, это идеальный баланс. Когда ты берешь что-то старое, но никто не может упрекнуть тебя в том, что это просто рескин старой части, что это просто DLC к старой части, где все игровые механики остались теми же самыми. Ничего подобного. GTA 5 совершенно другая. Но вы спросите, а почему же мы не обратимся к опыту Rockstar и не станем по их примеру выпускать музыку или другие игры? А дело в том, что они сделали это один раз. Может быть, сделали два раза. Но не факт, что они будут повторять. Вот когда... А игровая индустрия еще слишком молода. Игровая индустрия AAA игр еще моложе. То есть до 2000 года это вообще все было чудеса и непроторенный путь. А сейчас игровой индустрии, ну сколько, 24 такой, чтобы с большими бюджетами говорить. Поэтому мы не знаем, что там Rockstar. Может, он дальше будет обсираться. Вот они получили из Red Dead Redemption первой части, вторую сделали, тоже культовую. То есть обновили новую игру настолько, чтобы она стала еще более популярной. И прекрасно с этим справились. Из GTA 5 по сравнению с GTA 4 они тоже прекрасно справились. А вот дальше справятся или нет? Будем на них обращать внимание, смотреть. И одновременно посмотрим на какую-нибудь серию FIFA, которую продолжают любить старые фанаты. Она, конечно, обрастает новыми фанатами, но не благодаря тому, что игры становятся намного лучше, а благодаря просто фан-базе футболистов. И потому что, ну, так, тебе там 10-15 лет, и ты впервые покупаешь консоль, и первое, что покупаешь, это что-то знакомое, во что играют все остальные твои кореша, во что играют их старшие братья. Это обязательно FIFA, правильно? Ты можешь там любить, не любить стрелочки, но футбол любишь, поэтому смотришь футбол. И в этом плане FIFA вообще не движется никуда. То есть она чуть-чуть становится покрасивее, может быть, какие-то минимальные в движке изменения есть. Но так, чтобы назвать это полноценной новинкой, ни у кого язык не поворачивается. Тем не менее, они держатся на плаву. В отличие от ZZ Top, который старые хиты мы знаем, и они сейчас выпускают, но особенно нам о них даже в новостях не сообщают. На какой вопрос я отвечал? Интересно мне знать, я уже сам запутался. А, ну так вот, Ubisoft справляется с этим не так хорошо. И проблемы видны невооруженным глазом, потому что GTA 5 у нас вышла на консоли PlayStation 3, обновилась до PlayStation 4, обновилась до PlayStation 5 и все еще популярнейшая игра GTA 5. И следующая часть, GTA 6, еще неизвестно, когда выйдет. То есть промежуток между частями 10 лет. С одной стороны, в этом может быть хитрость. Можно долго работать, благодаря предыдущему прекрасному результату, можно долго работать и действительно обновить. Действительно долго тестировать, большая команда, что-то новое придумывать, есть время. А Ubisoft работает с выпуском каждый год. Я понимаю, что там, может быть, какие-то игры, как, например, серию Call of Duty, она выпускается там одна... одну часть выпускает одна студия, потом через год другая, потом через год третья. То есть как бы у каждой студии есть по 2 года. Но 2 года это все равно мало в масштабах, например, каких-нибудь культов игр, и культовых игр типа Red Dead Redemption или GTA 5, чтобы получить такой же результат. И Assassin's Creed выходят регулярно. И также Far Cry выходит регулярно. Сначала номерная часть, потом выходит игра рескин предыдущей части. И причем официально рескин. То есть рескин – это та же самая игра, в которой просто поменяли текстурки и написали новый сюжет. И все. И в этом есть претензии. Но опять, какие претензии? Кому-то нужно старое. Мне вот нужно старое, доброе, вечное. Вот я полюбил серию GTA. Ой, GTA, Far Cry. И я не хочу ничего нового. Вот они новое сделали в Far Cry 6. Они превратили Far Cry 6 в The Division. Вот, там что-то прокачка уровней и все остальное. И в первый раз, когда я сел в GTA 6, у меня так полыхнула срака, что я даже своему другу Александру сказал, что я в эту срань играть не буду, а потом вот ее прошел сейчас, да, в Сербии уже прошел, и он мне пишет, ну, насмехается, что ж ты, черт поганый, со мной ее проходить не захотел 2 года назад, а сейчас за нее засел. Вот ты двуличная мразь. Какая же ты двуличная, Вера Степановна? Вот мне 2 дня назад совсем другое говорил, а сейчас другое говоришь. Какая ты двуличная все-таки. Вот. Но, как я уже сказал, я вот что-то не хочу ничего нового. Может быть, это старость. Может быть, это моя консервативность. Может быть, это то, что я вообще поздно начал в игровую индустрию, и поэтому мне просто нравится то, что нравится, и я не люблю пробовать чего-то нового. Тем не менее, я все равно через 2 года проникся и прошел Far Cry 6. Рескин Far Cry 6 еще не выходил, да? Какая-то неномерная часть. На какую аудиторию работаешь? Если вы работаете на аудиторию футболеров, то есть подозрение, что и не надо. То есть вы какие-то физические элементы, да, вот какие-то балансы чуть-чуть меняете, и хорошо. И продолжаете в этом плане развиваться, как Dota 2, как Warcraft. То есть нужно, чтобы человек не пришел вдруг в один прекрасный день и увидел совершенно другую игру. Возможно, это никому нафиг не надо. И поэтому здесь стоит работать, потому что потихонечку что-то двигать, возможно, вообще не двигать, а просто расширять горизонтально количество контента, добавлять и все. И, ну вот нужна игра Dota 3? Вот нужна Dota 3 или не нужна? Dota 3, по-моему, не нужна. Dota 2 – это просто вечная игра, которая будет обновляться, новые герои появляться, старые уходить, баланс будет рихтоваться и все. FIFA, наверное, тоже так же можно было выпускать. Ну, ее как бы так и выпускают, просто люди почему-то ждут, что это будет новая игра каждый раз под новым номером, а это просто Новый год. И все. С другой стороны, есть, например, у нас Half-Life 3, который все ждут. Ну вот ни Half-Life 3 не решились выпустить под номером Half-Life 3, выпустить Half-Life Alyx. Но это совершенно другая игра, совершенно другим опытом прохождения. Я напоминаю вам, это величайшее и лучшее, насколько мне известно. Я не пробовал, даже не видел ничего в VR, но говорят, что это лучшая игра в VR. То есть они пошли вот по другому пути. На самом деле они сделали тот же самый шаг, что и между GTA 2 и GTA 3. То есть перешли в 3D. А Half-Life 2, которая выпущена 40 лет назад, перешла вот в Half-Life Alyx. Но проблема в том, что VR ни у кого нет. Если бы VR был настолько доступен, как обычная консоль за $400-500, да, то, конечно, возможно, Half-Life Alyx стал бы такой же культовой игрой. Может быть, все оценили бы вот эту третью часть и действительно пели бы дифирамбы. А выпускать номерную часть Half-Life 3 Valve не решается со Steam. Ну, потому что уже слишком много времени прошло, слишком велика вероятность того, что засрут. Не потому что будет плохо, а потому что ожидания перенасытились. Ожидания перенасытились, как вот с сериалом Lost, который я лично терпеть не могу и ненавижу, потому что, ну, пережали, перетянули, и уже невозможно было найти нормального ответа. Поэтому Half-Life 3 выпустит только репутационный самоубийца, если такое будет когда-нибудь. Или через 20 лет, когда все уже забудут, когда Half-Life 2 станет классикой, какой-нибудь такой классикой, как знаете, как в кино, я не знаю, что-нибудь очень старое. Потому что, ну, например, сейчас нельзя снимать ремейк «Крестного отца». Вы же понимаете? Может быть, у «Крестного отца» были недостатки. Может быть, можно снять лучше. Но память и ностальгия по «Крестному отцу» сейчас вот не даст вам получить лучший результат, чем у оригинальной. Хотя времени уже прошло много. Уже получается сколько? 70-е, 80-е? Да ну 40 лет прошло как минимум. И невозможно сейчас вот «Крестного отца» переделать. Есть какие-то совсем культовые произведения, как... как его там, «Гражданин Кейн», его тоже не переснимают. «Унесенные ветром», хотя фильм 1939 года, его тоже не переснимают и не берутся. Российские наши производители тоже не берутся за классику, точнее берутся и получаются из рук вон плохо, очень плохо получается.
Поэтому вполне возможно, что за Half-Life 3, по-честному, Valve возьмется в году в 2050-м. И то посмотрят, насколько Half-Life 2 будет важен для игровой аудитории к тому моменту. Я так думаю, мне так кажется. Леми, 100 евро на фильм. На сегодняшнее «Небо и земля» с Томми Ли Джонсом ждем, когда мы будем смотреть сегодня. Спасибо большое, с покрытием комиссии. Когда «Халфа» будет для нас как немое кино или хотя бы ЧБ, тогда можно выпускать. Абсолютно верно, я это и имею в виду, «Нарезчик гениев». Абсолютно правильно. Есть блестящие фильмы, которые перевыпускаются, точнее выпускаются, а мы даже не знаем, что на самом деле они в 30-х, 20-х годах были сняты уже. Когда мы уже совсем забудем, вот, ну, возможно, что 2050-й будет еще слишком рано. Тогда, может, будет уже совершенно на других технологиях, с другим опытом, может быть, игры станут совершенно другими, там, как виртуальная реальность совсем полноценная. Тогда можно будет Half-Life 3 выпускать как совершенно другой жанр. Мою руки жидким телом, а руки квадратным. Чего? Простыня текста. Всем здравствуйте. Внезапно вышло, что я еду осуществлять свою мечту. Поеду на Рамштайн 25 мая в Белграде. На стриме Анастасия говорила, что тоже их любит. Она пойдет? Просто интересно. Есть одно но. Мне удалось купить билет на места перед сценой. Я предполагаю, мне конец. Еду одна, девушка 50 килограмм среднего роста, боюсь, что задавит. Ведь ни разу не была на таких концертах, не знаю, чего ожидать. Но мечта есть мечта, да и авиабилеты и отель уже забронированы, назад пути нет. Может, есть у чата советы, как выжить, техника безопасности или просто важные вещи, которые нужно знать? Буду рада любым рекомендациям. Напишите, ребята, рекомендации по поводу концерта большущих мировых групп, как это происходит, если тем более возле сцены. Я ни разу в своей жизни ни на одном музыкальном концерте не был. И ничего сказать не могу, но мне почему-то кажется, что у больших групп, таких мировых, я не думаю, что там будет какой-то слэм прямо перед сценой, чтобы тебя прям задавили. Мне кажется, там будет охрана, там будет какое-то распределение, потому что большой опыт, они уже не первый раз это делают. Они давным-давно собирают многотысячные залы, и это не какой-то там, знаешь, дикий панк-концерт, в котором люди начнут толкаться, просто бить друг друга по рожам. Почему-то мне кажется, там, конечно, будет потно и жарко, но не настолько опасно, чтобы ты боялась быть задавленной. Почему-то мне кажется, что вы знаете об этом, дорогие зрители, присутствующие в чате. Что вас всех сподвигает играть в игры? Мужикам под 40 лет не в обиду. Интересно просто. Я бы с собакой гулял лучше. На мотоцикле бы катался. Даже катаясь на авто, иногда разрядку получаю. Слушай, я бы тоже на мотоцикле катался. Но игра Far Cry стоит по скидочке 1999 рублей, а мотоцикл стоит 300 тысяч рублей. Я бы с удовольствием разрядочку получил, катаясь на автомобиле, но автомобиль стоит 10 тысяч долларов, а игра стоит 1999 рублей. Понимаешь, дорогой друг, я бы тоже с удовольствием покатался на автомобиле. Ну, тем более не забываем, что у него еще и бензин стоит дофигище. Поэтому твои вот эти альтернативы, так, знаете, ребята, почему вы едите шавуху? Вот это же просто еда для быдла. Я вот предпочитаю фуагра, я предпочитаю рыбу фугу и предпочитаю есть в мишленовских ресторанах. Мне кажется, в мишленовских ресторанах вкуснее. Ну, у тебя губа не дура, молодец, чё? Похлопаем тебе в ладоши. А мы не щуки. Поэтому мы будем есть шавуху и играть в компьютерные игры. Почему мы играем в игры вообще? Чисто философски я уже неоднократно объяснял. Потому что игра, она лучше, чем реальный мир. Любая игра лучше, чем реальный мир. Даже игра в постапокалипсис, где тебя могут изнасиловать в сорокотан и за любым углом тебя ждут враги, которые могут тебя убить. А в этой игре, по большей части, если это не открытый мир какой-то, там типа PUBG, все, где есть читеры и все остальное, в любой игре все зависит только от тебя. Это раз. А во-вторых, в игре есть правила. Какой бы ни был поганый постапокалиптический мир в игре, с драконами, там всякими троллями, прочими убийцами и всем остальным, в этом мире есть правила. и эти правила четко работают. В нашем реальном мире правила не работают. Мы хотим убежать в виртуальный мир, в котором все лучше, чем в реальном. В любом виртуальном мире лучше, чем в реальном. В абсолютно любом. Потому что в нем действуют какие-то правила. А в настоящем мире никакие правила не действуют. В настоящем мире ты можешь в самую охраняемую, в самый охраняемый жилищный комплекс сесть, и тебя все равно придут какие-то грабители, насильники, убьют, взорвут твой дом, запустят дрона, начнется война или еще что-то. А в игре, даже в самом обоссанном Mad Max'е, где вокруг тебя одни мутанты, которые хотят тебя убить, ты можешь их вокруг перестрелять. Вот, зайти в комнату, и в эту комнату, если правилами и сюжетом это не обозначено, никто никогда не зайдет. Ты можешь спокойно лутать, сидеть, потому что есть правила ненарушаемые. Есть правило, что пока ты не нажмешь какую-то кнопку, босс не выйдет. И ты можешь в комнате лутаться до бесконечности, аптечки собирать, патроны, ходить, можешь лечь. Можешь оставить игрока посередине комнаты и уйти какать, писить, спать уйти. И этот игрок, да, твой персонаж, когда ты вернешься, он будет жив, потому что есть правила игры, ненарушаемые. Игра, она вообще целиком состоит из правил. В этом и смысл игры. Если нет правил, то это и не игра, а реальная жизнь. Правила устанавливаются в игре. Поэтому люди любят игры, потому что в них есть правила. Потому что когда мы встретились с тобой в реальной жизни, ты можешь со мной поздороваться, а можешь пырнуть меня ножом, а можешь плюнуть в меня кислотой. А можешь сдать меня полиции. А можешь что угодно сделать со мной. А когда мы играем в шахматы на шахматной доске, ты не можешь ничего со мной сделать на шахматной доске. Понимаешь? Ты не можешь перерезать горло моей пешки. Ты не можешь изнасиловать ладью. Ты ничего не можешь в правилах игры. Если ты это сделаешь, это будет не игра. Мы просто встанем и уйдем, но это не будет игра. И в любой компьютерной игре есть набор правил. И вот на самом деле мы хотим правил, потому что мы знаем, что все работает по правилам. И ты заходишь в эту игру, и в этой игре ты не умираешь никогда. У тебя перезапускается жизнь с последнего сохранения, но ты никогда не умираешь. Когда ты садишься за руль автомобиля в любой игре, даже в самом страшном симуляторе, как там вот пишет Александр, что он любит на машине покататься, на машине у тебя одна жизнь. Одна жизнь. Когда ты на 220 км в час въедешь в столб, ничего тебя не спасет в реальном мире. Сколько бы ты себя не успокаивал, как бы ты круто не получал разрядку, ты сдохнешь. А я в дёрт-ралли никогда не умру. В дёрт-ралли я никогда не умру. Я могу ехать с любой скоростью, могу совершать любые ошибки. Я могу ехать в дёрт-ралли пьяным или трезвым, или невыспавшимся. Я могу заснуть с джойстиком в руках и никогда в дёрт-ралли не умру. Поэтому я предпочту дёрт-ралли. Потому что на дороге я умру, даже если не я буду ехать 220 км в час. Я могу на реальной дороге ехать по правилам 60 км в час, выспавшимся, не пившим месяц, не употреблявшим никакой алкоголь. Могу быть абсолютно чистый, соблюдать любые правила дорожного движения, а навстречу мне будет ехать сын прокурора, обсаженный кокаином и водкой. И он вылетит навстречу и собьет мою автомобилю, и я сдохну. А у него сработает подушка безопасности, потому что он едет на Volvo XC90. И он выйдет, у него даже крови из носа не будет идти. А я сдохну не по своей вине. Этого никогда не будет ни в каком GTA. Этого не будет ни в Need for Speed, ни в The Crew, ни в Forza Horizon, ни в Dirt, ни в Dirt Rally, ни в Colin McRae. Никогда этого не будет в игре. Вот поэтому я езжу в игре. Это пиво или квас? Это пиво или квас? Я помню, когда первая халфа вышла, это был прорыв в гейминге, до него все Дюк и Блуда и Дум 2 играли. В игры играют, потому что нету девушки. Костя, как ты на маке играешь в игры? Где берешь? ДМГ файлы? Ну и... Я... играю на Sony PlayStation. Ну, иногда играю на этом, покупаю. Во-первых. Во-вторых, есть Apple Arcade, в котором есть игры. И подписка там стоит что-то 1000 рублей. И у тебя игры в Apple Arcade на одном же аккаунте. Они у тебя и на телефоне, и на планшете, и на Mac. Ну, это если мы говорим про какие-нибудь Хейдесы, там, Черепашки-ниндзя, которые я никак не могу пройти, потому что мне вот этот принцип Хейдес мне непонятен и не нравится. Вот. А так, чтобы танцы с бубном устраивать ради игр, зачем? У меня есть плойка, если я хочу в специальную игру поиграть. Но я вместо игр смотрю кино, только я люблю именно такое кино, которое все называют тупым и мыльным. Там красивую жизнь показывают. Вот поэтому мы играем в игры, чтобы просто больше интерактива было. Ты просто как наблюдатель в кино смотришь, а мы в этом еще и это. Так, $30, аноним, спасибо большое. Спасибо большое. Но мы заканчиваем, я все время ухожу в минус. Я все время ухожу в минус, и потом закидываю $30. Ну что это такое? Почему нельзя до минуса это сделать? Почему нельзя до минуса это сделать? Я уже рассчитываю на то, что фильм, я уже подготавливаюсь к фильму, уже уходит в минус, почему-то надо кинуть настроение после этого. Дорогой аноним, если тебя не устраивает, напиши, пожалуйста, мне в телегу, я тебе верну твои $30. Вот. Ну, потому что это хамство. Я уже, честно говоря, заманался. Я спасибо вам большое за донаты, но есть счетчик. И мы ушли в минус, и опять... Ну что, почему до минуса этого сделать нельзя? Что это такое? Почему все время это подключился только? Почему все время так выходит, что все время в минус, потом это... Я уже начинаю прощаться, и тут накидывают. Ну, что за шляпа? Вы хотите, чтобы я совсем в минус не уходил? Так я поставлю так, чтобы у меня будет вот как ноль, так сразу будет отключаться. Вот просто отключаться, и все будет стрим. Чтобы таких выкрутасов не было. Я все время ухожу чуть-чуть в минус, чтобы попрощаться, чтобы нормально доответить на вопросы. И это постоянно превращается в какое-то хамство. Даже не одна жизнь, а половина, если покалечишься, здоровье назад не вернешь. Мы с пожилыми товарищами, например... каждые выходные собираемся в Helldivers побегать. Вполне весело. Лучше, чем по барам шастать, где еще и рожу могут набить. Зачем вообще выбирать между играми и катанием на мотоцикле и машине? Одно другому не мешает. Это, кстати, правильно. Оно другому не мешает. Это развлечение совершенно разного порядка. Но у меня нет мотоцикла, у меня нет автомобиля. Автомобиль очень хочется. Хочется на автомобиле ездить, хочется поездить по Сербии, хочется фотографировать. Но я прям совсем пешкорыл. Вот, такси стоит очень дорого, общественный транспорт тоже очень дорого и не вполне себе удобен. Хочется автомобиль, но как-то я не знаю, откуда мне автомобиль надыбать. Это бешеные деньги. Хотя автомобиль здесь стоит дешевле, чем в России. Ну, они стоят здесь, потому что здесь нет таких сборов, поэтому не увеличивается цена в 2 раза от исходной цены автомобиля. Я так думаю, мне так кажется. Так. Спасибо большое аноним за $30 с покрытием комиссии. Это палака. Костя, если бы ты обладал силой титана, то какими бы характеристиками? Ну, и тут они, если мы говорим про титанов, у них надуманные характеристики такие. Только из существующих или вообще? Если существую, если вообще, то можно что угодно придумать, да? А если из существующих... Я не знаю. Я вообще не хотел бы быть титаном. Я человек простой, вижу минус, задонатил. Если идешь кино смотреть, можешь заканчивать. Но ты не против, если настроение останется на следующий раз, любитель пончиков? Перенесем на завтра твое настроение, окей? Как скажешь. Или можем сейчас досидеть. Так вот, о чем я отвечал-то? На какой вопрос только что отвечал? У меня было, блин, начал говорить тему и забыл. А, сила титана. Так вот, окей, спасибо большое, значит, оставим настроение, все равно будет, да не хозяин-барин, хозяин-барин-то ты, потому что ты донатер, поэтому ты хозяин-барин, но мы в любом случае отсидим твое настроение. Так вот, вообще титаном быть не весело, ничто в мире существования титанов, ни здесь в мире обычном, не вижу никакого прикола. Ну, как этим пользоваться? Просто, типа, разгневаться и развалить вокруг людей. То есть на тебя какая-то банда напала, ты превратился и всех развалил. Ну, ты можешь и сейчас с каким-то условным этим успехом это совершить. Просто тебя посадят. И также Титан. Ну, ты когда-нибудь обратно превратишься, люди поймут, что ты и есть Титан. И все равно тебя посадят и убьют. В общем, это в любом случае будет являться преступлением против человечества. А так, какие приколы от Титана? Что? Дом сможешь построить? Нет. Не знаю. Не хотел бы быть Титаном. В мире Титанов, так тем более, тебя все преследуют, еще и умеют убивать. Весело. Ты будешь знать, что через 14 лет умрешь. Через 13. Капец, как весело. Очень весело. Каким Титаном хочешь быть? Так. Но все равно спасибо большое, любитель пончиков, не обижайся. Я просто уже как-то подготовился морально, что у нас стрим заканчивается. И поэтому уже близился к концу. Но в любом случае твое настроение отсидим. И завтра, ну в смысле продолжится. Так, дорогие друзья, на этом мы, получается, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Приходите с вопросиками в раздел «Вопросы». Я все время говорю, что он синий раздел, а выяснилось, что он не синий. Ну, в общем, раздел «Вопросов». Я не знаю, как он там выглядит у вас. Ну, в общем, есть по-любому где-то в чате кнопочка про вопросы. Вот. Нажимайте на вопросы и задавайте их в прямом эфире на следующем разговорном стриме. А сейчас ждите оповещений в телеге. Где оповещение в телеге? Пройдите вот по ссылке. Nightbot в чат кидает. Топлинк ссылка. Там будет ссылка на бот в телеге, где вы можете, подписавшись, следить за всеми стримами. Там я оповещаю непосредственно во время начала стрима. Разговорного, игрового, анимешного, киношного. И вот ждите там оповещения о киношном стриме. 14 лет будешь писать книгу, он стал белым. Так. А мы на этом с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось. Счастья всем, даром, чтобы никто не ушел обиженным.